Владимир Любимов. Свет мировой истории. Глава 4. Русский феодализм и ДМП. 1. Эпоха Киевской Руси. Формирование феодализма на Руси происходило по европейскому образцу. Вначале этот строй внедряла власть, а затем и правящий класс. Как было показано в главе 3, Франция начала строить феодализм в X веке. Вступление на участок Фоч-1. В Киевской Руси в конце XI века происходило формирование крупной земельной собственности путем окнижения общинных земель, наделения бояр землями, а также княжеских земельных пожалований церкви. Живущие там людины, свободные общинники, становились зависимыми от господ смердами, платившими им подати с урожая на этих землях. При этом конструкция государства и во Франции, и в Киевской Руси была идентичной. Высшей властью обладали, соответственно, король и великий князь Киевский. Ему помогала дружина. Во Франции это герцоги, графы, бароны, виконты, рыцари. На Руси это светлые князья, просто князья, посадники, великие бояре, просто бояре, тысяцкие, воеводы, мужи. 11. Разница была в том, что короли были из среды главных военачальников, а великие киевские князья – из приглашенных на княжение варяжских вождей, и, соответственно, дружину короля составляло его войско, с которым он завоевал страну. Дружина великого князя была почти целиком наемной, со значительной частью нормандского элемента. Если вдуматься, то различие оказывается не таким уж большим. Сельское население во Франции находилось в разной степени зависимости от землевладельцев. От поземельной зависимости, когда крестьянину господин предоставляет участок для обработки, до судебно-административной зависимости. Когда господин объявляет общинную землю под своим контролем и взимает назначенную ренту, не говоря уже о существующей тогда личной, рабской, зависимости. В Киевской Руси сельскими жителями были людины, смерды. В личной зависимости от хозяев находились холопы, прислуга и челядь, военнопленные. Крестьяне, находящиеся на княжеских землях, были зависимыми, по некоторым данным, не были, от феодала, но в их распоряжении был Юрьев день, плюс-минус неделя, когда они могли перейти к другому князю. Но кроме княжеских, на Руси имелись ничейные территории, особенно на границах, где существовали общины свободных землепашцев. В те времена не было четких установленных границ, а были некие граничные пространства. Казна Франции пополнялась за счет военных трофеев, а также налогами и поборами в королевском домене, который имел тенденцию к уменьшению за счет пожалований. В Киевской Руси основой бюджета являлось полюдие, до XI века объезд киевским князем или его доверенным лицом подконтрольных территорий с целью сбора дани, которая тут же поступала частью в пользу великого князя и его дружины, частью в торговый оборот с соседними странами. Византией, арабскими странами, странами Западной Европы. Конечно же, значимым довеском к бюджету страны были результаты военных походов. В XII веке полюдие, как объезд, заменяется рядом поборов, собираемых служилыми людьми князя, даниками. По величине территории и количеству населения Киевская Русь в X веке не уступала ни королевству Франция, ни Византии. В лучшие времена примерно 1 миллион КВКМ и 6-10 миллионов населения. По военной мощи Русь была на уровне передовых держав, как по оснащению воинов, так и по применяемой военной тактике, позволяющей выигрывать сражения. Как великая держава того времени, она могла себе позволить ведение большого числа войн, более 10 и за столетие. Русь имела огромный речной флот, с помощью которого можно было не только быстро перемещаться по большой стране, но даже быть хозяевами в Черном море, которое иностранцы называли Русским морем. Византия, имея такого соседа, прилагала огромные усилия, чтобы поддерживать с Русью дружественные отношения. В противном случае Русь посылала флот на их провинции и столицу, не менее третьих раз только в X веке.